Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня вновь мы рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Количество заразившихся вирусом Эбола во всем мире превысило 16 тысяч человек. Из них почти 7 тысяч умерли, сообщает Всемирная организация здравоохранения. По данным этой организации, больше всего пострадавших в Либерии – более 7 тысяч человек. На втором месте в этом скорбном списке стоит Сьерра-Леоне, на третьем – Гвинея. Причины того, что Эболу не удается остановить, отнюдь не только медицинские. Равным образом, по своим последствиям, эпидемия может выйти далеко за пределы личностных страданий и потерь, приобретя характер катастрофы общерегиональной, если не мировой, рассказывает наш корреспондент Евгений Аронов.
Внимание экспертного сообщества привлекла недавно статья под названием «Эбола, анархия и несостоявшиеся государства». Автор статьи – старший аналитик Североамериканского исследовательского центра Geopolitical Monitor Бенджамин Ван Америнген отвечал на наши вопросы по телефону из Женевы, где размещается штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения.
Общая картина эпидемии, судя по последним данным ВОЗ, выглядит следующим образом. Около 16 тысяч инфицированных, более 5,5 тысяч смертельных исходов в трех странах, образующих главный очаг поражения. Это очень высокий коэффициент летальности. За одну лишь последнюю неделю зафиксировано 600 новых случаев заболевания. На сегодня больше всего пострадала Либерия, но медики предполагают, что Сьерра-Леоне вот-вот обойдет Либерию и по числу больных, и по числу умерших. Это очень грозный симптом с точки зрения динамики эпидемии. 20% всех больных в Сьерра-Леоне заболели в течение последних трех недель. 13% инфицированных, нарушение нормативов ВОЗ не помещены в карантин. Всемирная организация здравоохранения сформулировала свою задачу минимум так. Изоляция 70% всех больных и безопасное захоронение 70% умерших. Финансовые доноры, однако, не торопятся переводить организации обещанные средства, а собственный бюджет ВОЗ не позволяет ей выйти на расчетные показатели. Ситуация может оказаться уже на середину января следующего года совсем ужасной. 1 400 000 инфицированных материалов. Реальный урон от эпидемии в регионе Западной Африки к концу 2015 года при самом неблагоприятном сценарии достигнет 32 миллиардов 600 миллионов долларов.
Цифры, положенные в основу моделей ВОЗ, отмечает Ван Америнген, относятся к разряду тщательно выверенных. Реальная статистика, вероятно, еще более суровая. Ввиду убогости телекоммуникационной и медицинской инфраструктуры Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии, сведения о большом числе заболеваний и смертей вообще не доходят до властей.
По состоянию на середину ноября ВОЗ получил от доноров средства, покрывающие лишь половину взятых ими на себя финансовых обязательств. Что это значит на практике? Ну, например, что потребность в койках для медицинских центров, принимающих заболевших вирусом Эбола, удовлетворена лишь на 4%. Или то, что менее 40% захоронений телу умерших отвечает установленным нормам безопасности. Неспособность международного сообщества, не говоря уже о странах, пораженных эпидемией, реагировать оперативно и адекватно на катастрофу такого масштаба, повергает меня в глубокое уныние. Страшно подумать, что было бы, если бы это заболевание передавалось воздушно-капельным путем. Смотрите, в Либерии на население примерно в 4,5 миллиона человек приходится всего 45 местных врачей. В Сьерра-Леоне на 5300 человек есть только один медработник, даже не врач, а только медработник. Энергосистема в регионе настолько слабая, что даже больницы нередко оказываются без электричества. Совершенно ясно, что без координированных усилий международного сообщества и без должного финансирования цена этой проблемы достигнет астрономической величины.
Чудовищная отсталость стран Западной Африки в области здравоохранения – это тоже явление совершенно не случайное, отмечает наш собеседник и переходит отсюда к узловому тезису своей статьи «Эбола, анархия и несостоявшиеся государства».
Эбола – это одновременно и симптом дезорганизации государства и причина, способная вызвать тотальный крах институтов управления в странах Западной Африки. Такая тропическая болезнь, как Эбола, феномен редкий. Она не перерастает в эпидемию в одночасье. Чтобы эта трансформация произошла, социально-экономическая среда должна быть благоприятной. Что имеет место в действительности? Организм людей, живущих у черты бедности, истощенных недоеданием или хронической малярией, подвержен инфицированию экзотичным вирусом больше, чем организм людей, нормально питающихся лечащихся и привитых от малярии. Более того, правительств стран, постоянно сотрясаемых гражданскими войнами, а именно это и происходит в Сьерра-Леоне и Либерии, нет средств даже на совершенно элементарные ликбезы населения в части санитарно-гигиенических норм, несоблюдение которых провоцирует распространение заболеваний типа Эболы. На примере Западной Африки мы видим, как работает механизм порочной логики бедности. Все средства сейчас брошены на борьбу с Эболой, профилактика же и лечение малярии, холеры и ВИЧ-инфекции практически прекращены. Они-то, как я уже говорил, создают фон, благоприятствующий распространению Эболы.
На связь между катастрофически неадекватными мерами властей в области просвещения и тяжестью последствий эпидемии указывает следующая фраза из статьи нашего гостя. До 90% экономического урона от пандемии может оказаться следствием иррациональной реакции на нее местного населения.
Да, экономическую катастрофу способна вызвать к жизни такая простая вещь, как мотивированный безосновательным страхом заражения отказ крестьян вести свою продукцию на рынок и столь же безосновательный страх оптовиков или рядовых потребителей ехать на рынок за едой. Таким образом может рухнуть вся производственно-сбытовая розничная цепочка. Такую же катастрофу породит закрытие фабрик и других предприятий. Представьте себе также долговременный экономический ущерб от того, что население, не имея альтернативной научной информации, начнет тратить свои без того скудные средства не на еду и лекарства, а на совершенно бесполезные, но недорогие, а потому привлекательные вакцины народных целителей.
Это пример пагубного взаимодействия эпидемии с факторами социальными, чреватого риском коллапса государственности. А что насчет других взаимодействий?
Границы – это, наверное, ключевой момент. Неспособность государств, ослабленных многолетними гражданскими войнами, крупномасштабным бандитизмом охранять свои рубежи. К этому надо добавить разлагающее воздействие, оказываемое на государственные структуры наркокартелями и террористическими организациями, обосновавшимися с недавних пор в Западной Африке. Кроме того, не будем забывать, что эти границы зачастую не соответствуют географическим реалиям расселения этноса, лишь формально разделенного межевыми столбами. Представители разобщенного племени или народа преспокойно между ними перемещаются, пренебрегая правилами санитарно-эпидемиологического надзора. Медики уверены, что неадекватный пограничный контроль – это одно из важнейших обстоятельств, усугубляющих нынешний кризис.
Системная коррупция – еще один признак слабой государственности – деморализует общество и в штатных ситуациях. А вне штатных ее влияние становится опаснее стократ, вплоть до угрозы самому выживанию института власти. Речь идет, разумеется, не о банальном вымогательстве взяток похоронными бригадами у родных жертв эпидемии, о чем часто сообщают СМИ, а, например, о массивных хищениях медицинских припасов и оборудования, хотя собеседник уверял меня, что система контроля ВОЗ подобного не допустит. Или о том, что правители отдельных городов или провинций, крышуемые преступниками, отдадут им на разграбление подведомственное население ради доступа к дефицитным импортным препаратам. Очень опасные последствия с точки зрения выживания государственных институтов, полагает Бенджамин Ван Америнген, может иметь также совмещение коррупции с распространенным в Западной Африке трайбализмом, то есть построением органов власти на основе родоплеменных, нежели общенациональных связей. Один сценарий в этой связи напрашивается сам собой – преимущественное предоставление медицинской помощи одноплеменникам безотносительно к реальным нуждам представителей других народностей. Но этот сценарий, к счастью, на сегодня скорее гипотетический, чем реальный, сказал в заключение эксперт исследовательского центра Geopolitical Monitor.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. На волнах «Радио Свобода» программа «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. 29 ноября суд в Египте оправдал бывшего президента страны Хосни Мубарака, обвинявшегося в коррупции и убийствах протестующих во время беспорядков в Египте в 2011 году. В июне 2012 года суд признал вину Мубарака и Хабиба Аль-Адли, бывшего министра внутренних дел Египта. Тогда свергнутый президент был приговорен к пожизненному заключению. Но защита Мубарака обжаловала приговор. В январе прошлого года после смены власти в стране он был отменен, и весной того же года процесс возобновился. Оправдание Мубарака спровоцировало беспорядки в Египте. О той роли, которую сыграл в политической жизни страны Хосни Мубарак, рассказывает мой коллега, соавтор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Мухаммад Хосни Саид Мубарак был президентом Египта в течение почти 30 лет, с 14 октября 1981 года по 11 февраля 2011 года. XI. Он правил долго и авторитарно, обладал твердой и жестокой волей, безграничным честолюбием и несомненными разнообразными талантами. Возможно, поэтому и друзья, и противники часто сравнивали Мубарака с легендарным Мохаммедом Али Пашой, вице-султаном Египта первой половины XIX века, восставшим против власти Османской империи и сделавшим тогдашний Египет государством, с которым начали считаться великие державы. Хосни Мубарак родился 4 мая 1928 года в сельской глубинке в дельте Нила в семье мелкого землевладельца. В 1949 году юноша с отличием окончил военную академию в Каире, а в 1952 – академию ВВС, где получил степень бакалавра военных искусств. Довольно много времени Мубарак провел в Советском Союзе, который в конце 50-х, 60-х годах 20 века стал главным военно-политическим союзником Египта. В Киргизии Мубарак научился летать на суперсовременных на тот момент бомбардировщиках Ил-28 и Ту-16. Потом он вернулся в СССР еще раз, чтобы пройти курс обучения в военной академии имени Фрунзе в Москве. Советский опыт, полученный им в еще относительно молодые годы, мог повлиять на жизненные взгляды и систему личных ценностей Хосни Мубарака. А вот что думает об этом профессор кафедры современного востоковедения факультета истории, политики и права РГГУ Григорий Касач.
В какой-то степени его интересовал советский опыт в том, что касается экономического развития страны, осуществления преобразований, но он воспринимал все эти вопросы сугубо прагматически. Его никогда не интересовали, и это я могу говорить с полной ответственностью, проблемы советской идеологии. Он никогда не был сторонником взглядов, которые сочетали в Советском Союзе на проблемы формирования органов власти. Почва, на которой осуществлялись, с одной стороны, советские преобразования, с другой стороны, скажем, египетские или сирийские, или иракские, если говорить про арабский мир, была во многом схожа. На ней вырастали порой одинаковые цветы, но они вырастали самостоятельно, не под влиянием опыта Советского Союза, применительно к арабским странам. В целом, вся совокупность советских взглядов, советского опыта была от Мубарака, от его предшественника Насара абсолютно далека.
После катастрофической для Египта шестидневной войны с Израилем в июне 1967 года, когда вся египетская авиация, многократно превосходившая израильскую по численности, была полностью уничтожена, президент Гамаль Абдер-Насар назначил его начальником штаба ВВС страны. Хосни Мубарак начал стремительно делать военную карьеру. Вскоре он стал главой ВВС Египта и заместителем министра обороны. Еще через год главным маршалом авиации. И довольно успешно руководил войной в небе в течение нескольких лет, особенно в октябре 1973 года, когда Египет и Сирия в целом опять неудачно попытались взять реванш за предыдущие поражения, начав так называемую «четвертую арабо-израильскую войну». В 1975 году новый президент Анвар Садат назначил Мубарака вице-президентом, а через несколько лет и председателем правящей Национально-демократической партии. 6 октября 1981 года во время военного парада Садат был убит террористами, а стоявший рядом с ним Хосни Мубарак получил ранение в руку. Через 12 дней Хосни Мубарак занял пост президента Египта, ввел в стране чрезвычайное положение и начал жесткую войну за личную власть со всеми политическими противниками, особенно радикальными исламистами. Под суд попали многие высшие государственные чиновники, родственники и приближенные покойного Садата. Считается, что Мубарак пережил не менее 6 покушений на свою жизнь. Например, в 1995 году во время визита в Эфиопию его автомашину обстреляли из автоматов, а в 1999 на одном из выступлений его пытались ударить ножом, но ни разу Мубарак не пострадал. О том, каким казался Мубарак в эти годы, вновь говорит профессор Григорий Касач. Британские дипломаты после убийства Анвара Садата, когда Мубарак возглавил Египет, писали о нем как о приветливом и веселом человеке, который, впрочем, не отличается особым умом. Это цитата. Одновременно его характеризовали как безжалостного человека, который способен эффективно бороться с оппонентами. Вы согласны с такой оценкой?
Да, конечно. Другое дело, насколько верно отвечает реальной действительности представление относительно ума Мубарака. Да, он действительно был приветлив, он действительно был интересным собеседником, казалось бы, открытым для тех, с кем он говорил. И одновременно он был, конечно, жестким в отношении своих оппонентов. Это абсолютная правда.
Хосни Мубарак проявлял гибкость в нужных случаях. Он смягчил условия деятельности для ряда оппозиционных партий и даже разрешил им издавать свои газеты. Одновременно были под корень уничтожены несколько фундаменталистских движений, а их лидеры казнены. Во внешней политике Мубарак, пришедший к власти, когда страна фактически находилась в полной изоляции, сумел добиться очень многого, восстановив дипломатические отношения со всеми членами Лиги арабских государств и став одним из крупнейших государственных лидеров мусульманского мира. В 1991 году он одним из первых поддержал США во время войны в Кувейте и направил для участия в боевых действиях против Ирака значительное число египетских солдат. В 1987, 93 и 99 годах Хосни Мубарак был переизбран президентом на референдумах, причем альтернативных кандидатур не было. В Египте десятилетиями сохранялось чрезвычайное положение. Но в 2005 году в стране были приняты поправки к Конституции, позволявшие всем партиям выдвигать кандидатов на пост президента. Однако на первых выборах по новым правилам Мубарак вновь одержал победу, хотя и на фоне множества нарушений. А потом последовала Твиттер-революция и арабская весна, и вынужденная отставка, о которой Мубарак объявил вечером 11 февраля 2011 года.
«Я принял решение передать вице-президенту в соответствии с Конституцией свои президентские полномочия. Я твердо убежден в том, что Египет сумеет преодолеть этот кризис и что наша страна не обрушится под его давлением. Египет вновь встанет на ноги с помощью решимости и благородства своих сыновей и дочерей и воздаст в полной мере всем заговорщикам и недоброжелателям».
Почти в эти же дни выяснилось, что у Хосни Мубарака диагностирован рак желудка. Потом был арест, суд и 2 июня 2012 года приговор – пожизненное заключение. Вновь мнение профессора-арабиста Григория Косача. Мубараку удалось на многие годы задавить радикальный исламизм в Египте. Вернуть страну в Лигу арабских государств после исключения в 1979 году за договор в Кэмп-Дэвиде. Сделать Египет одним из самых влиятельных государств в арабском мире. Все это говорит о нем как о дальновидном и искусном политике. Да он что, просто постарел, пережил свою эпоху?
Он и постарел, и, кроме всего прочего, власть опьяняет. Он уже не слушал своих советников. Не думаю, что все они говорили ему лишь о благостном состоянии в Египте. Думаю, что многие из них говорили ему в той или иной форме о том, что ситуация в стране весьма критична, но он не обращал на это внимания. Он казался самому себе в определенном возрасте, после достигнутых успехов, человеком непогрешимым, единственно возможным в качестве президента своей страны.
В эфире «Радио Свобода» был профессор кафедры современного востоковедения РГГУ Григорий Косач. Личное состояние Хосни Мубарака незадолго до его ухода оценивалось в 70 миллиардов долларов, в сумму более чем вдвое превышающую внешний долг Египта. Причем где эти деньги сейчас, неизвестно. С 1978 года Хосни Мубарак был женат на Сюзанне Сабет, которую весь Египет знает под именем «Мама Сюзанна». Эксперт в области социологии и политологии, дочь египтянина и валлийки, она всю жизнь активно занимается благотворительностью и борьбой за права женщин и детей, за что несколько раз получала премии на Западе. Сюзанна Мубарак-Сабет родила мужу двух сыновей – Алаа и младшего Гамаля, которому, по слухам, Хосни Мубарак хотел, в конце концов, передать власть.
Александр Гостев о политической роли, которую сыграл Хосни Мубарак в жизни Египта. Вы слушаете программу «Атлас мира». Это рассказ о жизни за пределами России, Европы и США. У микрофона Андрей Шароградский. Власти Японии решили возобновить вызывающую возмущение у многих иностранных политиков и экологов программу лова китов в Антарктике, впрочем, сократив с 3 до 1 количество вылавливаемых видов, а общее число обреченных на убой животных с 950 до 333 в год. Японские китобои в 2015 году вновь отправятся в антарктические воды на промысел, который якобы ведется лишь лишь в научно-исследовательских целях. Активисты международных природоохранных организаций заявляют, что, несмотря на все изменения, всеми силами будут препятствовать убийству китов японскими рыбаками. Из Токио передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Япония планирует возобновить промысел китов в научно-исследовательских целях в Антарктике с конца следующего финансового года. Несмотря на решение Международного суда ООН, который в марте 2014 года постановил, что японская программа осуществляется не в целях науки, и указал на явный недостаток результатов исследований.
Суд принял решение, что промысел, убой и обработка туш китов, на которые Япония выдает особые разрешения в рамках программы JARPA-2, не соответствуют научным целям.
Сообщил тогда судья Петер Томка, председательствовавший на процессе «Австралия против Японии». Иск против Японии был заявлен австралийским правительством в 2010 году. Глава Кабинета министров Австралии Тони Эбботт после вынесенного решения заявил журналистам.
Я очень высоко оцениваю желание австралийцев остановить промысел китов в Антарктике. Мы долгое время пытались решить вопрос на политическом уровне. Мы ждем, что Япония отреагирует на это соответствующим образом.
Представитель японского руководства в Международном суде ООН в Гааге Нори Щиката выразил разочарование вынесенным решением, но отметил, что Япония будет его соблюдать. Эти слова позже повторил и премьер-министр Синдзо Абе. Осуществление японской научно-исследовательской китобойной программы в этом году было приостановлено. Однако позднее представитель Японии в Международной китобойной комиссии Дзёдзи Морищита заявил, что страна внесет изменения в существующую программу и представит новый план исследований для продолжения лова китов в Антарктике.
Мы разработаем и предложим новый исследовательский план для промысла китов в Антарктике и планируем возобновить работу в 2015 году. Это полностью соответствует международным нормам права и отвечает научным целям.
В китобойную программу вносятся существенные, как полагают в Токио, изменения. Япония планирует вести промысел лишь одного вида китов – малого полосатика, и вылавливать не около 1000 особей ежегодно, как раньше, а лишь 333. Мы искренне и в подробностях разъясним цели и задачи нового плана, чтобы заручиться поддержкой других стран, подтвердил министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Коя Нисикава. Однако Австралия и другие страны, выступающие против промысла китов, призывают Японию исполнять решения Международного суда. А экологические организации, такие как Greenpeace и Sea Shepherd, уже не раз пытавшиеся помешать и мешавшие промыслу китов, обещают новые акции. В феврале прошлого года японский китобойный корабль протаранил два судна международной группы экологов Sea Shepherd. Активисты этой организации даже обратились с призывом к правительству Австралии отправить в промысловый район военный корабль. В истории противостояния экологов из Sea Shepherd и японских китобоев есть и судебное решение. Два года назад американский суд запретил основателю организации Полу Уотсону приближаться к японским судам на расстояние ближе 450 метров. Экологи утверждают, что Япония ведет коммерческий промысел китов, лишь прикрываясь научными исследованиями. Мораторий на лов китов в коммерческих целях был введен более 30 лет назад в связи с серьезным сокращением популяции этих млекопитающих. Исключение делается лишь для коренных народов, территорий, где исторически добывали китов, и для научных исследований. Японское правительство разъясняет свою новую научно-исследовательскую китобойную программу на 100 страницах, с 14-страничным дополнением, в котором приводит доводы, почему именно указанное количество китов, 333, должно быть убито, и утверждает, что расширит часть программы, не связанную с убийством китов. Обозреватель крупнейшего японского информационного агентства Киода Цусин Такадзи Тамасима напоминает, что добыча китов для японцев – это не только научные исследования, но и часть традиций.
Это очень старая японская традиция. На территории страны учеными были найдены предметы, изготовленные из костей кита, которым около 8 тысяч лет. Это означает, что промысел китов велся уже тогда. История промысла китов – это часть истории Японии. В других странах думают, что все японцы едят мясо кита, но я не думаю, что здесь многие его любят и употребляют в пищу. Оно популярно в районах, где китов традиционно добывали и ели, например, в префектурах Тиба и Вакаяма. Там и сейчас ведется прибрежный промысел китообразных, не только китов, но и дельфинов. Кстати, используется не одно лишь мясо, но и китовый жир, кости, шкура. Почти 100% туши идет на переработку.
Особенно много китового мяса в Японии ели после Второй мировой войны, когда очень не хватало продуктов питания. Более 50% белков люди получали, употребляя в пищу мясо кита. В послевоенные годы я учился в школе, и в школьный завтрак входил китовый жир. Такади Хамашима рассказывает, что мясо кита используют в японской кухне для приготовления традиционных блюд.
Таких ресторанов не очень много. Конечно, они есть в больших городах, таких как Токио и Осака. Из мяса кита готовят сашими, суши, темпура. После войны мясо китов ели многие, но сейчас настоящих любителей, я думаю, встретишь нечасто. Австралия и Америка – два главных противника того, чтобы Япония занималась промыслом китов. Там сейчас не едят это мясо и не используют другие части туши, хотя в XIX веке Соединенные Штаты считались китобоем номер один в мире.
Такаджи Хамашима говорит, что дать однозначный ответ на вопрос об отношении к промыслу китов непросто.
Это не вопрос того, что хорошо и что плохо. Если вылавливать кого угодно много, к примеру, как сейчас, тунцов или угрей, то и китов просто не останется. Поэтому необходимы какие-то стандарты и ограничения. Но нельзя представлять японцев дикарями, которые массово поедают китов. Давайте запретим убивать коров и других животных. Сам я, кстати, мясо кита не люблю.
Новый план Японии по промыслу китов в Антарктике в научно-исследовательских целях будет рассмотрен на одном из следующих заседаний научного комитета Международной китобойной комиссии.
Рассказ Михаила Соленкова завершил этот выпуск программы «Атлас мира». Программа посвящена жизни, людям, событиям, фактам и тенденциям за пределы России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до следующей недели.